Здравствуйте, дорогие друзья. Я вот очень рад, что передачи с доктором филологических наук и лингвистом, моим другом Татьяной Леонидовной Мироновой, пришлись вам по сердцу, потому что действительно наш язык – это наше сознание. И, как говорил Ян Златоуст, если вода питает деревья, то молитва питает душу. И мы сегодня как раз попытаемся еще раз, в очередной раз, говорить о нашем языке, потому что язык – это наше информационное поле, это поле нашей души. И возделывая и сохраняя вот это пажити Божие, которые нам достались по промыслу Божию, наш язык, мы должны его сохранить и не давать на попрание различным врагам, соперникам, искажающим, унижающим наш язык и, соответственно, посягающим на нашу душу, на нашу веру. И Татьяна Леонидовна, она любезно согласилась продолжить вот наше общение, потому что действительно и преподавание в университете, и большая научная работа, в частности, вот изучение Архангельской Библии.
Архангельского Евангелия.
Это Евангелие действительно, да. Ну, 1992 года.
Да, 1992 года.
Это наверное, вот один из первых источников, о котором следует задуматься и огласить, вот, чтобы это было услышано. И, может быть, люди заинтересуются действительно вот корневыми понятиями из Евангелия.
Да, дело в том, что сегодня язык современный русский, он серьезно стер исконные понятия. Он затушевал их, придал различные дополнительные оттенки значения словам, которые в Евангелии звучали исконно с определенным и жестким смыслом, сакральным смыслом. И я действительно 10 лет работала над публикацией 900-летнего Архангельского Евангелия с тем, чтобы понять и усвоить вот то исходное, чему учили нас первоучители славян Кирилл и Мефодий, что нам передало Вселенское православное христианство и в то же время соединилось с русским духом и с русской картиной мира.
Ну вот как женщине, ну я понимаю, что действительно мы привыкли, когда проповедуют священники, там, отцы церкви, и всегда, вот, когда женщина сталкивается с такой научной работой, и отчасти она является информационно доступной, как бы огласительном виде, как вот себя ощущаете в этом амплуа, что вот доносите Слово Божье?
Я филолог, лингвист. И я говорю только о языке. Я стараюсь восстановить исконные смыслы и корни языка с тем, чтобы объяснить это тем, кто не владеет нашим научным аппаратом и теми знаниями, которые у меня есть. Вот и все. О проповеди здесь речь не идет. Но так складывается, что толкование слов, что восхождение к исконному смыслу слов оказывается проповедью своего рода.
Ну вот хочется коснуться вот именно как раз этого большого сакрального понятия «Бог». Многими народами он воспринимается, это понятие по-разному даже, и вот именно исконное понятие.
Конечно. У каждого народа есть свое, присущее его языку, понятие «Бог». У нас это «Бог». И этот корень этого слова восходит к древнему индоевропейскому корню, который обозначает блистающий, сверкающий, вызывающий восхищение. И понятно, наша русская картина мира, в котором божество вызывает у нас любовь и восхищение, любование, притяжение. А вот возьмем английское или немецкое «год». Да? Вот этот древний корень в исходных смыслах праязыка, оказывается, означает грозный, карающий, убивающий. То есть Бог год в представлении англичан, вообще западноевропейцев, германских народов, это карающая сила, грозная сила, которая прежде всего наказывает, а не любит и согревает теплом. И посмотрите, как удивительно история народов раскрывает вот эти смыслы. Потому что для русского православного христианина Бог – это прежде всего любящий отец. Так ведь? Мы не боимся Бога, мы к нему приникаем. А God английский, Бог грозный, и посмотрите, отказ от веры, бегство от веры во все времена западноевропейской, германской истории налицо. Там везде эта карающая сила, которая угрожает, пугает и заставляет делать так, а не иначе.
Ну и вот иудейская традиция всесожжения тоже, она как раз об этом говорит, что вот этот Бог, который постоянно требующий жертву.
Да, значит, божество в иудейской традиции, оно тоже грозное, карающее, пугающее человека. И Деус... Теос, греческое и латинское, они просто обозначают день, светлый день. И вот это древнее обозначение к Богу вообще-то восходит к сегодня реконструированному индоевропейскому представлению о двоичности божества. Знаете, мы привыкли, что вот древние люди, они обожествляли все, воду, небо, землю, и все у нас по греческой мифологии говорило, витало, общалось и друг с другом пересекалось. На самом деле, исконное восстановление божественных представлений у индоевропейских народов выявило, что индоевропейцы мыслили, что был Бог неба, отец, и был Бог грозный, карающий, Бог молнии, Бог грома. И они, естественно, небо и гром с молнией имели между собой естественно, связь. И посмотрите, как вот это предчувствие древних народов, не знающих практически ничего из уже откровений дальнейшего времени, и христианских откровений в том числе, но посмотрите, это предчувствие выявило две ипостаси – Бога Отца и Бога Сына. И это предчувствие в дальнейшем легко соединилось с учением Православной Церкви о Святом Духе и о Пресвятой Троице. Так что древние языческие представления хранили это предчувствие. Древние корни до сих пор в нас работают и нам создают вот это чувство либо любви к Божеству, либо любви к Богу Отцу и Богу Сыну, либо страха перед Ним. У разных народов по-своему.
Ну, как раз вот заповеди блаженства, вот одна из заповедей блаженства, которую мы сейчас вот коснемся, это действительно откровение Господа вот о сокровенном. И вот одна из заповедей – блаженны нищие духом. Вот много копий об этом сломано. Да. И мы по заповедям блаженства, вот, может быть, вот
давайте
коснемся,
вот коснемся к древних смыслов заповеди блаженства. Во-первых, блаженны. Что это такое? Потому что у нас сегодня русский язык наслоил, напластал на древний корень этого слова «благо» множество лишних, дополнительных смыслов и даже иронических смыслов. У нас говорят «блажененький», «ублажить», да? А на самом деле «блажен» – это «удостоен блага». Удостоен блага. Благо – это высшее добро. У нас ведь есть и добро. Это добро человеческое. А вот благо – высшее добро. И вот блаженный – это удостоенный божественного блага. Кто? Нищий духом. Удивительная вещь. Вот когда хотят разрушить христианское сознание, когда хотят разрушить нашу веру, просто берут и... изгаляются над этим нищие духом. Ну, вот, ну посмотрите, ну какие вы, вот бедные, ничтожные, нищие духом. Так кто же вы христиане? А на самом деле древний смысл этих слов, и мы не собираемся их менять или переводить, или адаптировать для современного человека, это восхождение к глаголу «никнуть».
Ниц.
Ниц. Пасть – ниц. Навзничь упасть. Приникнуть к божественному. Вот кто такой нищий. Это духом приникающий к святыне, к Богу. Вот они, нищие духом. И они приникающие, себя полагающие перед святыней, они блаженны, удостоены блага. И, кстати, в этом смысле очень интересна наша формула, с которой начинается любое богослужение. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Что такое «во имя»?
Для, да.
Мы совершенно в суе произносим эти слова. Но знаем, что механически начинается этим богослужение, начинается этим наше молитвенное правило. А что там? Что за этим словом? Имя – это внутренняя сущность. Имя – это то, что у тебя внутри. И, кроме того, у нас есть формула «во имя чести», «во имя блага», «во имя славы». Эта формула говорит о том, что мы себя всего передаем, кладем жертвенно под престолом чести, славы или чего-то еще. Это в миру. А здесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа это мы всего себя полагаем в этот момент перед престолом Божиим, перед Пресвятой Троицей, во имя и всей сути нашего божественного триипостасного Бога мы поклоняемся в этот миг. Так что это не просто механическое начало богослужения или нашей молитвы. Ну вот и вернемся тогда к заповедям блаженства. Что там есть еще?
Ну, заповеди, мы, может, все это вот, действительно, можем по всем пройтись. Но,
кстати, ну, по всем, вот, может быть, и не надо. Да. А вот блаженны плачущие, ибо они утешатся. И нам говорят, унылая вера, вечно вы завываете, вечно вы стонете, и в храм зайдешь, и там только и плачут, и... Давайте посмотрим, что это за уныние. Это плач о своих грехах, но они утешатся. Удивительное слово это, древнее слово. Оно, кстати, является одним из имен Духа Святаго, Царю Небесный, Утешитель. Что это за корень? Дело в том, что в этом корне тешить. Есть древний смысл, который означает исполнение смыслом, в данном случае смыслом бытия. Вот вы утешитесь, плачущие, потому что вы исполнитесь смыслом своей жизни. Понимаете как? А утешитель – это тот, кто исполняет нас смыслом нашего бытия. Мы служим Богу, мы служим Духу Святому, и тогда мы утешаемся. Но сегодня, конечно, тешат младенца, утешают и потешают людей всякими разными шутками, прибаутками. И, конечно, слово стерлось, но в нем подлинный смысл. И вот еще есть молитва «Свети тихий», да? «Свети тихий», «Святые славы», она обращена к Иисусу Христу, и она о Иисусе Христе, о Господе нашем. И что там? А там говорят очень часто, причем филологи говорят, говорят богословы, вы посмотрите, какая у нас вера, она тихая. Ничего себе, воинствующая, христианская, христианская вера, тихая. И Христос у нас тихий. Нет. Вот тихий этот корень, так же, как и тех в слове утеха, утешать, это один и тот же корень. И как раз в свете тихий – это свет, исполняющий нас смыслом бытия. Вот он утешает нашу душу. Вот этот исконный смысл заложен в молитве «Свети тихий». Так что мы... должны в это вникать. Подсознание наше, в принципе, об этом знает, потому что исконные корни языка, они заложены как матрицы в генетической памяти каждого народа. Или вот давайте возьмем блаженни Кроции. Кроции. Ну что это? Кроткая вера. И опять перед глазами образ кроткой старушки, какого-нибудь младенца, да? Но никак не воина, никак не правителя, которым нужно прилагать и волю, и силу к тому, что он делает. На самом деле, кроции – это то же самое, что и в слове «короткий». Укрощение, укорочение – это те люди, кроции, кроткие, которые укрощают свои страсти, которые делают, обрезают, отсекают их. И вот перед нами люди, укрощающие, отсекающие свои страсти. И тогда это и воин, и правитель, и любой муж, которому нужно деланье, действие, а не просто одно завывание и причитание.
Даже как теплозаступница, слово «тепло» – это, собственно, горячее.
Конечно. И говорят, вот теплая заступница рода христианского. Это у нас такая тепленькая вера, такая родненькая, миленькая, теплая.
На грани затухания.
Пламенная, да. Горячая, конечно. Это исконный смысл, отчего и теплохладность, как грех. Это смешение холодности и горячности вот в некое вязкое, бестемпературное варево. Вот, пожалуйста, так корни наших слов, корни слов молитвы, богослужения, Евангелия буквально делают ткань нашей веры, создают эту ткань.
Ну, так же, как заповедь посвятить день субботний Богу, то есть посвятить
проводи всецело. Его свято, нам говорят в переводах русских. Да, русские переводы – это очень соблазнительная вещь. Не случайно, это вообще-то перевод церковнославянских молитв, богослужения на русский язык – это, в общем-то, подобно ереси. Я не берусь давать богословские оценки, но то, что из этого произрастают ереси и превратные представления о вере, это безусловно. Вот вам пример. Пятая заповедь. «Чти отца и матерь свою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле». Читаем перевод. Ну, один из многочисленных русских переводов, Библейское общество его сделало. «Почитай отца и матерь свою, чтобы тебе было хорошо». Ну, слово «благо» русские люди не понимают. «Чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле».
Да, именно твоя жизнь, конкретно твоя.
Это
а на
что?
Самом деле это,
что за эгоизм?
Жизнь поколений все-таки.
Во-первых, благо – это высшее благо. Это ты от Бога будешь удостоен этого блага. А хорошо бывает в бане. Очень хорошо бывает за столом с друзьями, на природе. Это все хорошо. Это русское слово, говорящее о наших внешних удовольствиях. А вот долголетен будешь и на земле – это удивительный корень, который дает нам понятие о продолжении нашего рода. Долголетие на земле – это то, что ты в роду своем продолжишься, в своих детях, внуках, правнуках, в своей нации, наконец, в своем народе православном христианском. А когда ты долго живешь на земле, так мы вообще во что впадаем? Значит, любой умерший рано, он что, не угоден Господу? Так что вот перевод закладывает вот эти мины замедленного действия, на которые потом человек наступает. Или лукавый внешний советник ему говорит, а вот смотри, смотри, а вот гляди, какое ваше христианство-то? Слабое, жалкое, ничтожное. А вот там есть. А посмотри, какие мусульмане. А посмотри, какие иудеи. А как язычники-то возвысились. И человек быстро линяет, становится ничто, впадает фактически в беснование, уходя в блуждание. И вот еще, если говорить о заповедях блаженства, И вот я хочу остановиться еще на одной заповеди. Она звучит так. «Не приемли имени Господа своего в суе». В суе. Ну, всем все понятно. Но нет, надо перевести. И как лукаво перевести. «Не произноси имени Бога твоего напрасно». А что такое «напрасно»? В русском языке. У этого слова очень конкретное, очень точное значение. Без пользы.
Ну, корысть, да.
Без пользы. Значит, любое произнесение имени Бога у нас должно быть с пользой для нас или для кого-то. С какой-то вот мыслью. Дай Боже. Или что-то еще. А в суе это не приемли имени Господа своего в суете. Без слов молитвы. То есть имя Бога свято. Ты должен ему молиться, а не в суете, в жизненных дрязгах и мелочах поминать Бога. Вот.
Да и само вот слово «грех», собственно говоря, оно расхожее такое, некое понятие общее, да? Но ведь оно имеет конкретный смысл.
Да.
Это
тепло, которое... Грех восходит к понятию «греть». Это то, что греет, жжет фактически твою душу.
То есть вот если человек набирает в себе грехов, он фактически подбрасывает поленья для сожжения своей души.
И когда говорят, что совесть у человека сожжена, есть такое выражение в православном христианстве, это значит, что грехи ее просто полностью сожгли. И вот те смыслы, которые...
Сразу тогда возникает вопрос о покаянии, потому что при наличии греха необходимо сразу покаяние, освобождение вот от этого вот огнеадского. Слово «каяться», «окаянный», «покаянный», «нераскаянный». Вот это тоже глубокий смысл.
Да, и у слова «покаяние» имеется, с одной стороны, богословский высокий смысл, как искупление грехов, да? А с другой стороны, у этого слова имеется исконный, древний, русский смысл. Вот сложение этих смыслов дало чисто русское представление о покаянии.
Ну, плата, то есть нужно заплатить за это.
Да. Кайна в древности – это цена. По сути дела, наша русская цена в древности исконно звучала как кайна. Если вы литовский язык знаете или смотрели когда-нибудь тексты на литовском, там это кайна есть, там не произошло преобразование. Итак, кайна – цена, а покаяние – это твоя плата за грех. Вот по-гречески метаноия – перемена мысли. Ты должен перестать думать так, как раньше. Ты должен исправиться благодаря тому, что мыслишь по-другому. А по-русски перестать думать мало. Надо исправиться, надо выкупить свои грехи. И поэтому, если ты сказал дурное слово, ты попроси прощения. А если ты украл, то ты верни. Это будет искупление грехов, а не то, что ты придешь к батюшке и скажешь: «Ах, как я плохо сделал».
Значит,
и пошел делить на воров.
Ходит человек такой непокаянный, вот как раз вот с этим грузом,
да,
не расплаты.
И выражение наше «ходить как непокаянный» – это значит, человек не пришел к покаянию. И этот груз грехов по-прежнему жжет его совесть.
Дорогие друзья, вот такие глубокие смыслы, хотя бы даже вот в привычных нам всем молитвах, заповедях Божьих, но как они по-другому звучат и раскрываются благодаря тому, что мы к этому относимся внимательно, вдумчиво и правильно. И благодарим Татьяну Леонидовну Миронову за вот такое доброе, участливое отношение к нам и вообще к русскому языку. О сохранении русского языка мы все должны помнить, потому что это наша суть, наша сущность. И сущий – это тоже Бог.
Да, сущий – это Бог.